Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И мы сегодня в канун Дня памяти сербских святых, святого царя Стефана Первовенчанного и его сына, святого царя Владислава Сербского, говорим с иеромонахом Игнатием Шестаковым, специалистом по Балканам, насельником Московского Сретенского монастыря, одним из авторов православной энциклопедии, который постоянно в своих публикациях обращается к теме Сербии. И очень много интересного нам сегодня рассказывает о том, что же такое святость в понимании сербов и какова история этой страны, история ее церкви. В общем, знаете, отец Игнатий, я так понимаю для себя, что если брать 20 век, если брать Иустина Поповича, если брать Николая Велимировича, то это люди, которые, конечно же, принадлежали сербской культуре, но при этом они, вот понимаете, ведь писал же, скажем, Иустин Попович, если я не ошибаюсь, да, о русской литературе. И есть даже там люди, которые считают, что русские не так хорошо понимают загадочную свою собственную душу, как эти люди, вот эти сербы. А с чем это может быть связано? Мне бы вот хотелось перейти во второй части программы к разговору о российско-сербских отношениях, о нашем родстве или, допустим, там, не знаю, какой-то близости внутренней, да, и о различиях, которые есть между нами, потому что все же мы, и они, и мы очень индивидуальны, да, по-своему такие все с характером. Расскажите, пожалуйста, что, собственно, что объединяет наши культуры?
Ну, если говорить о том, что вот они писали о России, да, о русском, о русской душе, действительно, и Иустин Попович, и Николай Велимирович очень замечательные вещи писали, говорили о России, особенно о Достоевском. Достоевского вообще там в Сербии любят, наверное, больше, чем в России.
А вот интересно, почему?
Ну, вот так вот
им копаться это любит в себе, препарировать.
Тоже пострадать любит.
Точно.
Ну, не знаю. Просто очень любят они и Достоевского, и через призму Достоевского воспринимают Россию, так же, как, в общем, и других писателей, но его особенно.
Это, в общем, специфик такой.
Вот.
Лучше бы через Пушкина
воспринимали. А я вот до того, как побывал в Сербии, честно говоря, считал, что разговоры о любви сербов к русским – это байки либо преувеличения излишне патриотичных наших сограждан. Но, оказавшись там, я понял, что я был неправ. По крайней мере, как-то вот среди тех, кто был в храме Святого Савы Сербского в пасхальную ночь, и тех, кто слышал, что мы из России, реально очень большое внимание. Люди подходили, незнакомые, благодарили, говорили, мы очень любим Россию. Один священник мне сказал, что у нас, у сербов, есть такая пословица, вернее, не пословица, а, скажем, такой афоризм, что Бог высоко, а Россия далеко, и вот только две силы, на которые мы надеемся.
Один, да, Бог высоко, Россия далеко, но мы на них надеемся.
Это к вопросу о том, что любит пострадать. Отец Игнатий, вы как это чувствуете там? Это и вправду так, или мне вот так повезло таких любвеобильных сербов встретить? С чем это связано для них?
Нет, ну, безусловно, я думаю так, что, наверное, нет ни одного народа под солнцем, который так любит русский народ. Ну, вообще, русскую культуру, русскую церковь, русскую святость, ну, все практически, что вот это вот то, как сербы любят русских. Ну, можно столкнуться с какими угодно проявлениями, не надо это идеализировать, не надо, знаете, пребывать в какой-то такой прелести, да, нездоровой.
Но а
в
общем, почему это так?
Ну, потому что они видят в нас, наверное, какое-то воплощение такой, во-первых, и славянской мечты, потом они видят, что это действительно большое православное государство, культура, которая, ну, скажем, несет миру богатейшее, самое главное богатство, как бы, да, то есть это и православную веру, и для сербов это важно, а во-вторых, просто, ну, понимаете как, они благодаря России и русским во многом и выжили, потому что всегда они в нас находили какую-то помощь, ну, даже, пусть материальную, да, вот вы поедете так по монастырям, например, и походите там по старым ризницам или там посмотрите во всех этих шкафах, ну, там просто сплошняком это все богослужебная литература из России. Там, может быть, там такие до сих пор фолианты сохранились, которые у нас не сохранились, вот. И всегда они чувствовали эту связь, потом и сюда они ездили учиться, как бы, ну, просто, понимаете, у меня есть на этот счет своя теория.
Давайте.
Вот, вот. Нам это
давайте.
Интересно.
Я считаю, что слова о том, что мы один народ, это не какая-то патетика, и это не какие-то там, значит, восторженные фразы, это действительно так. И происходит такое взаимообогащение. То есть и нам полезно общаться с ними, и им полезно общаться с нами. Это вещь такая иррациональная, ее не всегда можно дифференцировать в каких-то понятиях, понимаете, словесных. Но это так, это как любовь, да? Вот. Любовь вообще это иррациональная вещь, да? Но она как бы обладает является источником как бы жизни, в общем, для людей. Да? Люди, без любви бы люди друг друга все перебили, правильно? Вот. Но вот эта как бы связь, она существует действительно. И нам важно общаться с ними, им важно общаться с нами. То есть происходит такое, как сказать, это как вот какие-то органы в одном организме, да, то есть если ты один перекроешь кровоток, то другой пострадает. Жить-то он может, в общем-то, и без этого, но он будет неполноценным, да. Вот такое взаимообогащение я, например, вижу между нами и сербами. Видишь, когда чем они интересуются, например, и как это на них действует. Вот, например, просто какие-то элементарные примеры жизни нашей церковной, например, они для них являются очень часто каким-то откровением, и им помогает просто организовать свою жизнь церковную и духовную, там, в том числе. Да? Вот вы говорите Достоевский. А может быть, как раз Достоевский как раз нашел те формулы, которые просто, может быть, сербская литература, она и не могла в XIX веке найти. Понимаете? Вот. Но зато у сербов есть что-то такое, чего, может быть, мы утратили. Да?
Например?
Вот у них есть, ну, у них есть какая-то такая евангельская простота, гостеприимство, какое-то отношение к человеку очень простое и непосредственное, чего вот часто, например, нам не хватает в общении, да, вот, ну, вот русским.
В мегаполисах?
Ну, не только в мегаполисах, понимаете.
Мне кажется, вообще вот для меня стало шоком, когда я был на пасхальной службе все в том же храме Святого Саввы в Белграде. Храм уже давно стоит построенный, большой, красивый, величественный, а внутри он практически не отделан. То есть там голые бетонные стены, голый бетонный пол, очень холодно было в ту ночь. И в этот день в Сербию прибывал благодатный огонь из Иерусалима. И его встречал у храма ни много ни мало патриарх сербский Ириней и президент Сербии Томислав Николич. То есть такое событие, первые лица государства, грубо говоря, встречают благодатный огонь, впервые в истории официально пребывающий на территорию Сербской православной церкви. У нас бы этот собор бы навалились всем миром, но доделали бы внутреннее убранство, за один день его бы весь расписали бы, но не допустили бы, чтобы в такой торжественный момент собор был бы не приведен в это помпезное, торжественное, праздничное состояние. А там это вроде как и нормально. И кто-то скажет, ну, это такая простота, кто-то скажет, это безалаберность. А вот, отец Игнатий, а вы как думаете, это какая черта? Это вот та евангельская простота, о которой вы говорите, потому что какая разница, где молиться? Или что это?
Нет, ну, послушайте, если мы говорим про собор Святого Саввы, ну, собор Святого Саввы закончить, навалиться всем миром, это не так просто. Начнем с этого. Вот, тем более для Сербии, которую там извините меня, последние 25 лет там закатывают бульдозером, понимаете? Вот. Страна просто экономически для них собор Святого Саввы, это не то, что для нас там навалились, там набросали там это спонсорских денег.
Благотворители, да.
Да, вот, надо понимать.
Поназвали.
Что для них это тяжело, и строительство собора идет не так быстро, но сербы встречают Христа так, как могут. Вот, вот то, что
это
вы
важные
видели,
слова, спасибо вам большое.
Да, то, что вы видели, они сделали. Но я думаю, что Главное же наши сердца, как бы, да, даже главное же искреннее желание, а не отделка храма. Это, конечно, важно, но просто я хочу подчеркнуть, что в данном конкретном примере существует и такая проблема. Вот, сербы очень долго уже строят этот храм, но им нелегко, понятно, что страна истощена просто многолетним террором просто.
А правда, что сербский патриарх Павел ездил на общественном транспорте и ходил в очень скромном облачении?
Ну, он вообще очень скромно себя вел, действительно, как настоящий аскет древний. Вот сам себе чинил обувь и вообще старался вот на свои личные нужды вообще тратить минимум абсолютный. Очень мало ел, очень не любил никакую роскошь вообще, то есть это было совершенно с ним не связано. Ну, и на общественном транспорте ездил тоже, да. Конечно, не все время, потому что просто все время это невозможно делать. Но любил ходить пешком, особенно когда силы позволяли. И вообще известен тем, что он был такой трудолюбивый очень человек. Он когда скончался, там остались его инструменты, там какие-то напильники, сверла, там разные стамески. Вот он любил так поработать. Когда он отдыхал, ходил время до отдыха. Он жил, вот, например, в Благовещенском монастыре, и там он чинил все, там, значит, всякие электровыключатели, там, двери, замки. Он любил там, значит, работать, чинить. Для него это был самый лучший отдых. Вот. Сам, например, красил иногда, штукатурил что-то на храмах, даже когда был уже архиереем вот в Косово. Вот. Такой был подвижник удивительный.
А как вам кажется, все-таки насколько это обусловлено исключительно личным подвигом и личным стремлением к святости, или, может быть, я вот тут не утверждаю, именно спрашиваю, может быть, вот в сербском менталитете это органично, этот дар подвига, такой аскезы, попадает на благодатную почву такой сербской простоты?
Ну, я отвечу так. Ну, конечно, в Сербии все попроще вообще в отношениях между людьми, в том числе и в поведении архиереев и священников. Хотя, ну, скажем, если человек хочет, то он может и там жить, ну, так скажем, на определенном материальном уровне, да, или там административном уровне, быть недоступным и так далее. Но просто там это все-таки не так легко проходит. Вот, люди этого не понимают. То есть дистанция между архиереем и людьми там намного меньше. Вот. Безусловно, там все это проще. Но конкретно, если мы говорим о патриархе Павле, конечно, он был уникальным в этом смысле человеком.
Безусловно.
Хотя я вот знаю много архиереев, которые любят там, например, что-нибудь такое покосить, там, поработать, порубить. Вот. Ну, и у нас немало таких и батюшек, и архиереев. Вот. Просто здесь немножко, может быть, некорректно сравнение, потому что, ну, там просто все меньше, да, сама Сербия меньше, люди ближе, все доступнее, все проще. Вот даже, понимаете, в чисто в административном управлении, ну, управлять епархией там в 100 тысяч человек намного же проще, чем 1 500 000, да, человек, вот. Но патриарх Павел, скажем так, и он от других патриархов и архиереев очень сильно отличается своей такой аскезой, простотой. Вот. Хотя и есть наши современники, люди очень доступные, очень, скажем, такие.
Отец Игнатий, а вас лично что больше всего удивило или поразило, когда вы впервые в Сербии оказались?
Ну, это сложно сказать, даже не знаю. Ну, может быть, какая-то приветливость людей на улице, знаете, когда у кого-нибудь спросишь, тебе там все объяснят, там улыбнутся.
Вы почему вообще стали ею так заниматься, серьезно?
Да, это хороший вопрос. Вроде регионов-то много. Почему именно Балканы?
Ну, я учился, когда в университете, это была моя специализация. Ну, просто мне почему-то все остальное было неинтересно на тот момент, когда надо было специализироваться. Вот. А потом как-то само собой получилось, как-то интересно действительно было и, скажем, и святость сербская, и святыни, и вообще какой-то путь. То есть знакомство мое так началось с того, что Я посещал семинары, которые были посвящены войне, в общем-то, на Балканах 90-х годов. И как-то стало очевидно, что просто вот сербы оказались в какой-то такой ситуации, когда просто все против них. Вот. И потом они наши православные братья. Как-то это вызвало интерес, и вот так стало развиваться. Вот. А потом уже, как говорится, не вырвешься.
Залипли.
Ну да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Игнатий Шестаков, редактор сербской версии портала «Православие.ру», специалист по истории и культуре Балкан, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Отец Игнатий, а на каком языке сербы служат?
Да, это очень интересный вопрос. Часто, кстати говоря, возникает. Служат они сейчас на практике? Сейчас основная практика такая. Фактически они служат на некой смеси современного сербского языка и церковнославянского. Ну, например, если мы возьмем литургию, то все ектении будут на современном языке. Собственно говоря, молитвы священник тоже будет читать, скорее всего, на сербском языке. Ну, например, «Тебе поем», «Тебе благословим», «Иже херувим» и многие другие вот моменты песнопения литургии будут, естественно, церковнославянском. Вот. Также, в общем-то, то же самое касается вечерних богослужений. Например, каноны часто читают на церковнославянском или «Свети Тихий» и так далее поют. Вот. То есть сейчас основная масса служит именно так. То есть все служебники, которые продаются в патриархии официальные, они вообще-то переведены на сербский язык. Вот. Но бывают расхождения. То есть в Сербии надо заметить, что различия между епархиями, они такие, как бы сказать, может быть, более резкие, чем у нас. У них не настолько все централизовано, скажем так. То есть, скажем, ситуация такая, что каждый архиерей может у себя в епархии больше намного свободы имеет в этом плане, чем, допустим, в русской церкви. Вот. Другой вопрос, к чему это приводит?
К чему это приводит?
Ну, это мы позднее...
Это другой вопрос.
Позднее об этом поговорим. Так вот, где-то, скажем так, современного языка больше, а церковнославянского меньше, где-то церковнославянского немножко больше. Вот. Но общая тенденция такая. Ну, скажем, раньше пожилое духовенство, оно больше служило на церковнославянском, собственно говоря, по нашим же служебникам или по идентичным напечатанным там. Вот. Сейчас в основном все-таки служат вот на сербском языке, на современном.
А давно?
Скажем так, вообще интересно, что одним из как бы проводников вот этих переводов был, в общем-то, Юстин Попович, это было в 60-е годы. Но вызвано это было той церковной ситуацией, которая тогда даже в Сербии немножко отличалась, чем у нас. Знаете, когда у нас бабушки ходили все-таки в храм, у них было такое вот в этой социалистической Югославии был такой момент, что действительно народ вообще практически не ходил. Ну, просто вообще, вот, например, если у нас какой-нибудь незакрытый московский храм в 73-м году, например, идет богослужение, этих храмов, допустим, было в центре Москвы, ну, не знаю сколько, 15, к примеру, да, незакрытых, старых, какое-нибудь там Воскресенье Славущего или там, ну, еще там, вот, Кузнецы там, например, и там все-таки люди какие-то были, да, на службе, то у них это дошло до того, что, ну, буквально не было никого, вот, и для того, чтобы все-таки народ как-то в церковь привести, пошли вот по пути переводов на сербский язык. Потому что вообще в общем и целом культура знания какого-то церковного языка там была ниже. Понимаете? Вот. И потом эта тенденция распространялась, и, в общем-то, она сейчас закрепилась. То есть, в основном все-таки, можно так сказать, они служат на сербском. При этом... Например, есть некоторые батюшки или некоторые монастыри, которые любят, например, послужить на церковнославянском, когда русские приезжают, они даже просят.
Меня безумно впечатлило, когда в одном из храмов Белграда я услышал «Отче наш». Это звучало примерно так. «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да придет имя Твое». Я, возможно, путаю ударение,
царство,
но это будет, это было настолько, вот, настолько вдохновляюще, что, в принципе...
Как стихи.
Это, то есть, разные языки, но это один язык. Но вот я хочу спросить, все-таки наш церковнославянский и их церковнославянский – это одинаковые языки или все-таки там есть какие-то особенности?
Послушайте, я вас уверяю, что когда сербы приезжают сюда, приходят к нам на службу и слышат, как весь храм поет на церковнославянском «Отче наш», то это их так вдохновляет, что потом они год там, не знаю, не могут спокойно спать.
Почему?
Так что нет, ну это, как сказать...
Бедные сербы.
Нет, ну я шучу, конечно.
Это позитивно вдохновляет?
Нет, позитивно, естественно. Они говорят, вот это да, вот это сила православия, ничего себе. Вот. Поэтому это такой некоторый субъективный момент, я хочу сказать. Вот. Это издержки, как говорится, первого знакомства. Вот.
Но оно и было первым, вы
да,
правы.
Да, ну, просто у них, например, принято, как у греков, читать, как правило. Хотя есть, например, храмы, где и поют. Вот. Но если брать там такие моменты, как там, насколько, что у них за церковнославянский, ну, естественно, у них, когда они говорят на церковнославянском, он немножко не похож на то, как мы говорим, да, то есть...
Отец Игнатий, да. Я прошу прощения за офф-топ, да, да. А вам Кустурица нравится? Любите вы его фильмы?
Даже не знаю. Ну, в смысле? Ну, как бы вам сказать? Ну, его фильмы не могут нравиться как некий этнографический срез. Но я бы не стал их... сервировать всем, как вот это вот и есть настоящая Сербия. Но потом, как правило, в фильмах Кустурицы обязательно есть какая-нибудь пошлятина жутчайшая, вот, которая, знаете, вам дают какую-то хорошую и вкусную еду, а там таракан, да, вот, или дохлая мышь.
Ну зачем вы так о Кустурице?
Вот. Есть прекрасные сербские режиссеры, просто у нас их не знают, вот, которые, между прочим, намного популярней.
В самой Сербии.
Да, в самой Сербии, и это классики, понимаете, вот. Кустурица тоже классик, но он как бы мировой, его... Хорошо очень, кстати, что мы коснулись этой темы, вот. Я очень люблю, они иногда...
Это мы до эфира с отцом Игнатием, я открою тайну, чуть-чуть поговорили про Кустурицу, и я, как человек необразованный, сказал, ну вот сербская музыка, No Smoking Orchestra, да, Кустурицы и Бреговича, на что отец Игнатий посмотрел на меня с явным, в общем-то, сожалением и сочувствием и сказал, что это вообще не надо, вот это считать визитной карточкой сербской музыки. Отец Игнатий, а что надо? Что бы вы посоветовали слушателям слушать, если они хотят познакомиться с, скажем так, с подлинной сербской культурой, которую вы считаете достойной внимания?
Ну, во-первых, я советую всем почитать классика мировой литературы Нобелевского лауреата Иво Андрича, такого писателя. У нас все, значит, носятся с Милорадом Павичем. Вот, а вот настоящий классик сербской литературы Иво Андрич. Нобелевский лауреат. Вот, во-первых, это в области литературы. Но это для начала. Это для начала.
Для формирования вкуса.
Да, правильного. Вот. Что касается музыки, ну, я хочу сказать, что сейчас вообще, вот последние, допустим, 10 лет в особенности, появилось очень много этногрупп таких хороших. В общем-то, по сути дела, вот, например, тот же самый Брегович, он же тоже и спекулирует-то на чем? На этнических, да, всяких корнях,
песнях. Почему сразу спекулирует? Между прочим, он для многих является визитной карточкой сербской музыки.
Ну, послушайте меня. Для многих являлась песня Шизгара в 1975 году визитной карточкой вообще всего, что есть на Западе. Вот. Но мы же понимаем, что... когда люди стали знакомиться и изучать вопрос, оказалось намного больше и богаче вообще музыкальная культура, да. Вот, я сейчас не хочу осудить или там как-то обидеть людей, которые любят Бреговича.
Но мы в любом случае понимаем, что каждый выбирает по себе, этого принципа никто не отменял.
Ну, да.
Нам интересно ваш опыт, как человека, погруженного в культуру.
Я Просто если касается вот этих вот, сейчас мы коснулись вот этих культурных явлений, я просто призываю к чему? Ну, идти немножко дальше, вот, это несложно, вот, не останавливаться на этом. Я считаю, что если мы берем именно сербскую культуру, вот, то она намного богаче, чем мы можем увидеть только там в фильмах Кустурицы и, собственно говоря, Бреговича. Кустурица вообще, можно так сказать, что, по сути-то дела, он же не так давно принял православие, правильно? Вот. Он был именно югославский режиссер, и, в общем, то, что он, этот юмор весь, все эти цыгане там с зубами и так далее, но это немножко такой, как сказать, югославский такой бренд. Это симпатично, это весело, но это не совсем сербская культура, в общем. Вот. И в музыкальной среде. Но мы вернемся к тому, чтобы я посоветовал, но я бы посоветовал послушать тоже вот эту музыку, даже в том же самом Ютьюбе поискать. Вот недавно, например, вышел, в России выпустили альбом группы «Белое платно», например. И много. «Искон», например, есть такая группа. Если нас интересует такая этническая как бы музыка, но такая как бы современная, вот, то я бы советовал ее послушать. Просто сейчас всех перечислять это будет очень долго.
А давайте тогда я предлагаю, чтобы наше знакомство с этнической, такой исконно сербской музыкой началось уже сейчас, мы послушаем что-нибудь из того, что вы порекомендовали. Вот, к примеру, может быть, у «Белого платна» что-то есть, что мы могли бы поставить в эфире сейчас.
Конечно, обязательно послушаем.
Мы напоминаем, что в студии сегодня в светлом вечере в гостях у нас был иеромонах Игнатий Шестаков, насельник Московского Сретенского монастыря, редактор сербской версии портала «Православие.ру», балканист, то есть специалист по истории и культуре Сербии и, наверное, всей бывшей Югославии. В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания. Слушаем настоящую сербскую музыку.
На радио «Вера».